Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Александр Иванович Куприн. Леночка. Читает Иван Литвинов. Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на 2 дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые и любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну. В свои 45 лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной, но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собой сузился круг радости и наслаждений, явилась оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное — первый признак душевного увядания, мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде. Точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой по фамилии Возницын, а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни. Он так и сделал. 2 дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с 6 лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено. Отделение для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадилы и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал теплоту после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого диакона, за что однажды был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал. Так все перестроилось и изменилось за целую 1/4 века. Но с удивлением и горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнь, очерствелая душа, оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали. «Да-да-да, это старость», — повторял он про себя и грустно кивал головою. «Старость, старость, старость. Ничего не поделаешь». После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале Страстной недели. Но на море разыгрался длинный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру Страстной субботы установилась ровная, безветренная погода. В 6 часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает, зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи, и, наконец-то, вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать. Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дамы с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением. Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная, большая и светлая, с 2 диванами, стоявшими под прямым углом и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо. В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх. Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода, чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к Алексею, перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, Вира, Вира, помалу, стоп!» — звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова. Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, пригибая головы к низу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки. К чаю вышла в салон единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и не молода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета. Что-то страшно знакомое, очень давнишнее, мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось. Скоро стало жарко и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый слоистый обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью. Возницын ходил по палубе вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него. Посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное, офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он, но память не слушалась его, как он ее не напрягал. И вдруг, поравнявшись уже в 20-й раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес: «Простите мою дерзость, но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы, или, вернее, что когда-то, очень давно, были знакомы». Она была совсем некрасивая. Безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснущатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и плотный, очерченный прелестно изогнутыми линиями. «И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись?» — ответила она. «Моя фамилия Львова. Это вам ничего не говорит?»
«К сожалению, нет. А моя фамилия Возницын».
Глаза дамы заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось, вот-вот он сейчас ее узнает. «Возницын? Коля Возницын!» — радостно воскликнула она, протягивая ему руку. «Неужели и теперь не узнаете? Ха, Львова — это моя фамилия по мужу. Но нет, нет, вспомните же, наконец. Вспомните. Москва, Поварская, Борисоглебский переулок, церковный дом. Ну, вспомните своего товарища по корпусу, Аркашу Юрлова». Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его. «Господи! Неужели Леночка? О, виноват. Елена... Елена Владимировна, забыли. А вы Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый, обидчивый Коля. Как странно. Какая странная встреча. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада».
«Да», — промолвил Возницын чуть чужую фразу. «Мир, в конце концов, так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе, что Аркаша, что Александра Мирьевна, что Олечка».
В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей, Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на Пасху и Рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем, как поступать в военное училище, Аркаш тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера, и что офицер этот со странной фамилией Женишек, с ударением на первом слоге, как-то нелепо и неожиданно застрелился. «Аркаша умер у нас в деревне в 90-м году, — говорила Львова. У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерицей у нас в Жмакине.
Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии очень приличные.
«Я 20 лет замужем», — она улыбнулась грустно сжатыми губами одним углом рта.
«Старуха уж. Муж — помещик, член земского права. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом. И за это слава богу».
«А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то?» — вдруг перебил ее Возницын.
Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.
«Какие глупости! Так, мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех 4 по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею».
«Ага, вы все-таки ревновали меня немножко», — заметил Возницын с шутливым самодовольством.
«Вот уж ничуть. Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уже 17 лет, тогда, пожалуй, мне немножко было досадно, что вы мне изменили. Вы знаете, это смешно, но у девчонок тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим. Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете?»
Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился. Прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно. Были, конечно, разные увлечения. Были и серьезные романы. Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное 30 годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по 11 лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой, ябедой, некрасивой, со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по 10 раз на дню происходили с Возницыным Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться. Олечка держалась в стороне. Она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в благородное собрание, в театры, в цирк, на катки, вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на Пасху яйца и рядились на Рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки. Так прошло 3 года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который Бог знает, каким чудом приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь. Плечи округлились, обрисовались бедра и точные твердые очертания грудей. Все тело стало гибким, ловким и грациозным. И отношения как-то сразу переменились.
Переменились после того, как в один из субботних вечеров перед всеночной Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев,
И медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхоличный звон большого колокола Борисоглебской церкви. Они сильно обвили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно: «Оставьте меня! Пустите! Я не хочу!» И прибавила со злым взглядом влажных блестящих глаз: «Гадкий мальчишка!»
Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам. Он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких, высоких девических грудей и услышал запах ее тела, тот радостный, пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят май. Жуки.
Так начался для Возницы на этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком.
«Совсем наш Коленька охолпел», — добродушно говорила про него Александра Мильевна.
Леночка издевалась над ним, а для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере. Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е и Ю и вырезал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой с басистым голосом, с мозолистыми шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами из церковного хора, но, как кошки, острящие свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно: «Смотрите, Коля, я все маме расскажу». И Возницын холодел от непритворного ужаса. Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе. И, конечно, этим жилетом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства. Пасхальную заутренню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где Александре Мильевне было даже свое почетное место с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Мильевна с Олечкой остались светить куличи и Пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез. Точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем. Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь. Радостные пения, множество огней, поцелуи, смех и движения в церкви, а на улице это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, это неожиданная близость и затерянность на улице среди толпы в поздний предутренний час. Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их. И пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали. Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным ради грязи между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы, такие теплые, нежные и живые. «Леночка, я люблю, люблю вас!» Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду: «Леночка, я люблю, люблю». «Не надо», — сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. «Не надо, пустите меня, милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы». Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и вздыхала как-то особенно трогательно, часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы. «Леночка, люблю, оставьте меня, Леночка!» И вдруг она воскликнула неожиданно сердито: «Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все-все-все маме расскажу! Непременно!» Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето.
— А, помните, Елена Владимировна, как в одну церковную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? — спросил Возницын.
— Ничего я не помню, гадкий мальчишка, — ответила она, мило смеясь. «Однако, смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю. Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь».
«Леночка большая и Леночка маленькая», — сказал Возницын.
«Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая», — возразила спокойно, без горечи, Львова. Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком. Темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен. Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз. А он, чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью, сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия. И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки старшей и осторожно поцеловал ее. «Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам», — сказал он задумчиво. «И кроме того, жизнь прекрасна. Она — вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын. Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе, и мертвые, и воскресающие». Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку. Она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались, ласково, устало и печально. 1910 год.